Новым коммуникациям.
Это родительское собрание. Ксения Ларина его тоже, ну, не впрямую мне завещала на время своего отпуска. Но я веду сегодня, Сергей Бунтман, я веду сегодня все вплоть до 16 часов. То есть последняя передача, это будет «Сотрудники» в 15 часов. До этого еще будет «Книжное казино» и программа «Дифирамб». И «Назад в будущее» в 12 часов выйдет. А сейчас у нас действительно родительское собрание. Но я обещал в конце прошлой передачи «Говорим по-русски» дать правильный ответ на последний вопрос и сказать, кто выиграл призы у нас. Выиграла Наташа, код 499, 155, так телефон начинается. Вопрос был такой. В произведениях Ломоносова встречается выражение «распущенный подонок». Вот из какой области знаний было это выражение и что оно означает? Выражение «распущенный подонок» — это в ломоносовских трудах по химии. Я означал тогда растворенный осадок, распустить, но растворить подонок, понятно, то, что оседает на дне. А вот потом, то есть, Михаил Васильевич не ругался, вопреки своему мгновению, на всех остальных здесь, а строго писал о химии, вот в данном случае. Мы сегодня будем говорить об истории. Почему в родительском собрании мы? Потому что речь сегодня пойдет о пособии, которое для студентов теперь существует. Одно из пособий. И этот учебник, конечно, способен повлиять, как и те материалы, по которым учатся те, кто будет учить, еще ко всему, будет учить и детей в школе. Поэтому мы так сегодня глубоко попробуем проникнуть в предысторию того, как будут учить истории, могут учить истории в школе. Вы уже слышали в анонсе нашем, что у нас в гостях Анатолий Голубовский. Добрый день.
Добрый день.
И Ирина Карацуба. Добрый день, Ирина. Здрасте.
Добрый день.
Давайте мы сейчас скажем, о чем идет речь. О каком пособии? А потом поговорим о том вообще, что нужно, чего не нужно, что перспективно, что бесперспективно. Потому что один из вопросов, пришедших в интернете или в умозаключении, все равно это ничего не нужно. Не нужно никакого учебника, чтобы учить учителей. Нужны хорошие тексты, хорошие монографии, серьезные исторические труды. А детям все равно нужен учитель. И детям нужно владеть каким-то ключом для того, чтобы отбирать из всего потока истории и псевдоистории, каким-то образом отбирать. Так вот, сейчас об учебнике. Анатолий, пожалуйста. Вот что это за пособие?
Учебное пособие. Называется это учебное пособие «История России 1917-2009 год». Обращаю внимание на последнюю дату вот того периода, который охватывает это учебное пособие. Для тех, кто изучает историю. 2009 год.
От начала света до вчерашнего дня.
Да.
Почти.
И издано оно в 2010 году. И очень важно, что это издание третье. Потому что есть еще и второе, и первое издание. И они тоже представляют очень серьезный интерес. Переработанное, дополненное. Авторы этого учебного пособия – это профессора исторического факультета МГУ. Доктора исторических наук Александр Сергеевич Барсенков и Александр Иванович Вдовин. Я прошу всех запомнить эти славные имена. Они работают на ИСТФАКе МГУ на кафедре отечественной истории 20-21 веков, которая в девичестве, так сказать, кафедра истории СССР периода социализма. Я это знаю очень хорошо, потому что учился на историческом факультете одновременно с доктором исторических наук Александром Сергеевичем Барсенковым. Учебное пособие, это на нем стоят все грифы, необходимые для того, чтобы его использовали в университетах, на исторических факультетах, там, педагогических вузах, университетах, для всех, кто изучает, кто обучается по специальности, как здесь написано, 02-07-00, история. И это рекомендовано учебно-методическим советом по истории и искусствоведению, учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия тогда для студентов высших учебных заведений. То есть этот текст, о котором мы скажем подробнее, его обязаны, во всяком случае, по статусу своему были читать на кафедре исторического факультета МГУ. Затем он должен был обсуждаться на ученом совете МГУ, председателем которого является декан ИСТФАКа.
Должны были или читали?
Честно говоря, я думаю, что никто этого не читал. И, кроме того, между прочим, этот текст был обсужден, должен был бы быть обсужден вот на этом учебно-методическом совете, в состав которого входят деканы всех крупнейших исторических факультетов России. И возглавляется этот учебно-методический совет, опять же, Сергеем Павловичем Карповым, деканом ИСТФАКа МГУ. Вот из всего того, что последует дальше, мне кажется, следует, что либо эти люди все не читали это замечательное учебное пособие, либо читали, и тогда у меня масса вопросов возникает, не только к авторам этого учебного пособия.
Значит, читали и согласны. В чем состоит его основная направленность? Ну, учебник и учебник. Во-первых, единственный ли это учебник периода?
Нет, конечно, не единственный.
Ну, конечно, не единственный. Ну и что? Пусть расцветает 100 цветов. Но сейчас мы узнаем, какого цвета именно этот цветок.
Абсолютно.
Хорошо, пожалуйста, Ирина, может быть, вы сделаете характеристику этого учебника.
Да, вот характеристику этого учебника лично я бы начала со знаменитой фразы, для нас, для всех в некотором роде священной. Да, внимание, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Угу. Вот, потому что вот этот весь разговор, он из этого жанра, да? Вот, опять же, можно вспомнить фразу Антуана де Сент-Экзюпери, да? Достаточно услышать народную песню XI или XII века, чтобы понять, как мы низко пали. Вот я вспоминаю те учебники, по которым я училась, да? Написанные, кстати говоря, заведующей кафедрой академиком Кукушкиным и так далее, где было много дурной идеологизации, да? Где было много всех этих советских догм, но даже там все-таки не было, например, подсчета процентных норм представительства евреев в органах государственной власти, науки, культуры,
да, здесь есть?
Непропорциональный. Да, здесь причем на много раз есть на протяжении
вот
этого учебника.
Как минимум три раза это все присутствует вот в этом учебнике.
Вообще, еврейский вопрос – больной вопрос для авторов этого учебника.
Для этого учебника,
да. Да. Классическое университетское образование, обращаю ваше внимание. Вы можете в страшном сне представить, вот, я не знаю, там, Карамзина, Соловьева Сергея Михайловича, Ключевского, Милюкова, или там, я не знаю, даже там вот Геллера и Некрича, да хоть того же самого Кукушкина, да, который классикой, конечно, не является, который подсчитывал, сколько евреев у нас когда где было.
Но я могу себе представить только какое-нибудь издание 48-го года или 49-го, или 51-го.
Нет. Позвольте.
Нет.
Позвольте.
Да.
Никаких подсчетов там, конечно, в 48-м году нигде в открытой печати вы не встретили бы. Ни в коем случае.
Такого То рода есть вот так хитренько можно... подспудно,
Абсолютно.
Да?
Такого рода подсчеты можно встретить, ну, во-первых, в всякого рода антисемитской литературе, но и не только. Во всякого рода, так сказать, юдофильской литературе, если можно так сказать, такого рода подсчеты тоже можно встретить. Например, в книге Костырченко «Сталин и антисемитизм», вот, которая, так сказать, получила все возможные сионистские премии, и там действительно очень много вот такого рода подсчетов. Более того, авторы этого учебника...
Впрямую на нее ссылаются.
Да, они впрямую... Ну да, они ссылаются. Вы понимаете, дело в том, что вот эти вот учебники наши замечательные, у нас существует такая традиция. В учебнике учебник – это не монография, это не научный труд, и поэтому можно дать в конце список литературы, а в тексте, собственно, ссылаться с точным указанием на страницы или архивную какую-то документацию не обязательно. И поэтому в учебник можно зафинделить, извините за такое грубое слово, все, что угодно.
Любой, и в школьные и в вузовские.
И в школьные и в вузовские, абсолютно. Кстати, между прочим, совершенно не случайно мы встречаемся здесь сегодня на программе «Родительское собрание», которое в основном посвящено все-таки средней школе. Дело в том, что один из авторов этого учебника, Александр Сергеевич Барсенков, доктор исторических наук, он... Безусловно, соавтор учебника знаменитого, который так живо, я бы сказал,
последние
на повышенных
три года
тонах обсуждался,
да.
Данилова и Филиппова, который как раз посвящен учебник для 11 класса «История России. 20 век». Вот. Так что тут абсолютная преемственность существует. А этот учебник...
Он... Да, ну вы знаете, вот, Толь, можно я тебя перебью на секунду? Потому что вот я как раз была одна из тех, кто очень много спорила с так называемым учебником так называемого Филиппова. Да? Вот Александр Вячеславович Филиппов недавно про меня в своем блоге написал, я считаю, что это просто орден. Он сказал: «Ирина Карацуба, моя, не побоюсь этого слова, любовь. Да? Александр Вячеславович тоже моя большая любовь. От вот, учебника Филиппова-Данилова здесь, конечно, дикий культ державы, что бы эта держава ни делала. То есть вот государство все, человек ничто. Это вот в этом учебнике. Но тут есть другой мотив, которого все-таки нет у Филиппова. И учебник Филиппова по сравнению с этим творением, это незабудка над ручьем вообще. Да? Здесь есть вот этот дикий мотив, что значит, во всех победах, свершениях, успехах все это заслуга русского народа. Причем что такое русский народ? Нигде не определяется. Русские или русский народ. Да? Вот. А все остальные народы в основном ему мешают, этому русскому народу. Больше всего мешают евреи и чеченцы. Что касается чеченцев, что ли?
Так прямо?
Вот, да, можно я скажу?
Да, пожалуйста, Анатолий Голубовский.
Да, это прямо. Но вот поначалу не вполне прямо, а криво, довольно-таки криво с точки зрения, например, русского языка. Вот во введении, обычно люди вот говорят о том, про что, зачем, почему и как. Да? И вот в введении на странице 12 написано: «В Советском Союзе из 70 лет его истории значительная часть приходится на годы правления, когда лидерами страны были лица нерусской национальности». История национальной политики большевиков с первых лет советской власти была историей постоянного преодоления возникающих в многонациональном государстве трудностей усилиями прежде всего русского народа. Вот. Я сейчас не комментирую здесь, так сказать, качество русского языка, что такое лица нерусской национальности, и что это такое за нерусский
национальность. Это университетский учебник. Это университетский учебник.
Вот, Сереж, вот объясните мне, пожалуйста, а что это такое? Что значит «всем понятно»?
Ну, значит, национальности другой, не русской.
А есть такая национальность?
Нерусская.
Ну, бог с ним, ладно.
Вообще-то вся история, я должен сказать ужасную вещь, что вся история России...
Да, да.
Она, в общем-то, она проходит под управлением лиц нерусской национальности. Вначале за неимением русской национальности как таковой, в любом определении. А затем в растворе... Это кто советские очень любили исследователи были. Сколько было у Николая II там? Это как алкоголь.
1,286 у Петра II. Это посчитано.
1,286.
А
дальше примерно
у Петра II.
Как допустимое содержание алкоголя в крови. Промилле. Да, промилле там было.
Да, но самое забавное вот в этой всей истории... Значит, ну, действительно, про евреев очень много, ну, просто совсем. И очень какие-то, я бы сказал, экзотические, экстравагантные версии, связанные с ролью вот этого еврейского фактора, присутствуют в этом учебнике. Кстати, Александр Иванович Вдовин, вот в очень такой, я бы сказал, содержательной публикации, которая была в «Нью Таймс», по поводу этого учебника, Зоя Светова написала эту статью. И, естественно, как честный журналист, она попросила комментариев. И у Сергея Павловича Карпова, декана исторического факультета.
Я сейчас сразу, можно я сразу скобку ставлю? Конечно. Олег говорит, пригласите авторов. Пригласим. Мы хотим сегодня дать вам представление об учебнике, представление о том, что этот учебник. Достаточно, да, критическое представление. Если вы хотите, и будет это нужно, предположим, мы, если захотят авторы, мы обязательно сделаем, вплоть до программы «Клинч», Олег, пожалуйста, где просто сталкиваются два мнения. Без участия какого-либо ведущего. Сегодня будет интерес к этому? Получите представление. А для галочки программу «Родительское собрание» я не собирался приглашать авторов. Я скажу это честно. Ну так вот, но для публикации такое это было нужно. Так.
Естественно, это было нужно. Я вообще хотел бы, конечно, цитировать вот то, что мы здесь вот сюда принесли, в эту студию, довольно сложно. Но мне кажется, что вот как раз вот для того, чтобы голос авторов прозвучал, нужно иногда цитировать, и поэтому я...
Цитируйте по официальному существующему изданию.
Да, абсолютно.
Это третье издание, подчеркиваю, третье.
И не по памяти. Да.
То есть это проверяемые цитаты в существующем издании, сразу могу сказать.
Да, абсолютно.
2010 года аспект...
Абсолютно. Более того, я собираюсь это все разместить в блоге, если мне будет позволено. И тогда вот все смогут
убедиться. Да, конечно, да, естественно.
Значит, ну так вот, например, такая вот история известная с Еврейской республикой в Крыму, которую планировали якобы в конце войны.
Это довольно мутная история.
Очень мутная история, но невероятно прозрачная в трактовке Барсенкова и Вдовина. Цитирую. Образование Еврейской Республики в Крыму, куда могли бы приехать евреи со всего мира, обещало приток в СССР больших капиталов. Сталину говорили о возможности получить таким путем от Запада 10 миллиардов долларов. Видите, точная цифра, 10 миллиардов. Предложение было заманчивым, но требовало переселения значительной части жителей Крыма. В 1944 году ГКО принял постановление от 2 апреля 11 мая о выселении крымских татар, составлявших по переписи 1939 года 19,4% населения Крыма. Депортация открывала возможность для перехода к практической реализации плана Еврейского антифашистского комитета.
Можно я глупость скажу? Это называется перевод стрелки здесь.
Это называется разжигание межнациональной вражды.
Это называется, уважаемые господа, крымские татары. А в том, что вас выселили в 44-м году, виноваты не кто-нибудь, там, ни Сталин, ни НКВД, все это был предлог и штучки под предлогом сотрудничества с оккупантами и формирования частей и полицейских и так далее при оккупации. А это было под идею создания еврейского государства.
Да, только тут непонятно, вот все остальные кавказские народы, вот черкесов, балкарцев там, и так далее, и всех остальных депортированных, все остальные депортированные народы тоже освобождали для кого-то территорию или
стоп,
нет?
Ну тут, наверное, говорится каким-то образом и о депортации других народов.
Естественно, говорится. Более того, крымские татары, они стоят в том же списке, что и другие депортированные народы, но уже под другим как бы соусом, да? Угу. В связи, как вот, Ира, там написано...
Там есть потрясающая формулировка, когда они объясняют, почему были депортированы многие народы, да? Длинный такой абзац начинается с фразой: причиной выселения одних была повышенная готовность к пособничеству оккупантам или подозрение в этом. Вот они очень такие осторожные люди, да?
Да? Будем...
Повышенная готовность или подозрение.
Я должен здесь задать вопрос.
Да.
Когда говорится такая, была повышенная способность сотрудничества...
Готовность.
Или готовность к сотрудничеству с оккупантами. Это приводится мотивировки власти или объективная реальность, которая излагается в учебнике?
А чем это можно измерить? Какой линейкой? По-моему, Розенберг последний вот чем-то таким занимался, мерил что-то такое повышенное, да?
Власть тогдашняя могла этим мотивировать. И она в завуалированной и более других формулировках этим и мотивировала.
Конечно.
Но если мы ставим кавычки, как здесь в нашем эфире говорила про всевозможные, я бы сказал, ошибки и страшные недочеты учебника истории Латвии, да, 20 век, говорила Вики Фрейберга, говорила по телефону. И она сказала замечательную фразу про определение лагеря Салласпилста, да, его характера. Она говорит, что были разные лагеря. Надо кавычки ставить, сказала президент Латвии тогда. Так вот, кавычки здесь стоят?
Нет.
Закавычивание – это любимый прием.
В данной фразе нет кавычек.
В данной фразе нет кавычек. В данной фразе нет кавычек. Более того, например, ведь не только евреи такие злодеи, да? Вот по поводу выселенных народов.
Да.
Вот, например, речь в данном случае уже совершенно о другом. Причем евреи или там какие-то другие народы появляются даже не там, где речь идет о межнациональной политике или депортации народов, а просто для того, чтобы вот подкрепить таким сильным аргументом вот такую национальную, я бы сказал, национальную зловредность некоторых народов. Да? И вот что написано, например, по поводу итогов Великой Отечественной войны. Ну, вроде бы ничто не предвещает, сколько было дезертиров, такие вполне себе похожие на правду цифры. По данным НКВД СССР написано, к вопросу о том, откуда что берется, 1 210 000 дезертиров. И так далее. В некоторых случаях уклонение приобретало значительные размеры, цитирую дословно. К примеру, 63% чеченских мужчин, призванных в армию в начале войны, нарушили присягу и стали дезертирами. Я предлагаю оценить здесь не только вот сам по себе вот эту вот саму по себе эту цифру, да, но еще и некоторую стилистическую изысканность вот этого всего, да, потому что, ну, можно было не писать, например, нарушили присягу, а просто стали дезертирами. Но совершенно очевидная эмоциональная коннотация, вот связанная вот с этим, да, и совершенно понятно, если говорить о том, чью точку зрения здесь представляют авторы, что они взяли эту цифру, вот откуда цифра, в нормальном историческом труде, где тоже могла появиться такая цифра, была бы ссылка на источник. Думаю, что это из тех как раз обосновывающих депортацию чеченского народа документов НКВД СССР или же Наркомата обороны, Вот эта цифра была приведена, и тем самым она говорила, вот та самая повышенная готовность, о которой шла речь, вот, о которой говорила Ирина.
К сотрудничеству.
Вот, пожалуйста, да. То есть берутся из документов какие-то вот сталинских, там, государственных каких-то документов формулировки и вставляются в учебник, как нарратив.
При этом я хочу вот подчеркнуть, что это не только личная точка зрения автора. Да? Вот один из дипломников Александра Ивановича Вдовина, это печально знаменитый Никита Тихонов. А он у него как раз писал дипломную работу, посвященную истории чеченского сепаратизма в 90-е годы.
А научный руководитель за дипломника отвечает?
Я не знаю, кто за кого отвечает. Я просто хочу показать практическое следствие вот таких вот идей. Да? Тихонов сейчас под судом и следствием, и обвиняется он в убийстве Маркеловой и Бабуровой.
Но означает ли это, что это именно из-за атмосферы, которая была создана? Ведь не впрямую же.
Нет. Конечно, впрямую это не означает ничего. Но, как сказал поэт, бывают странные сближения.
Анатолий Голубовский, Ирина Карацуба, задавайте вопросы плюс 7-985-970-45-45. Мы говорим о новом учебнике истории, о одном из них. Мы завершим его описание, потом мы подумаем, во-первых, что это за учебник, а во-вторых, что бы было нужно для обучения историков, студентов в вузах и для школ тоже, как учебник истории. Мы продолжаем заседание родительского собрания. Итак, чему будут учить, могут учить те, кто будет преподавать нашим детям историю? Новый учебник истории, говорит о нем Анатолий Голубовский и говорит Ирина Карацуба. Здесь вопрос, ну, я что-то не понял. Вот, знаете, Елена, мне кажется, что вы как-то так не разобрались в том, о чем мы говорили, когда мы говорили, и вот я формулировал, что здесь такая хитрая перемена даже по сравнению с тем, из-за чего высылали крымских татар. Это вовсе не высокомерие по отношению к крымским татарам. Вы как-то прямое обращение приняли за чистую монету у меня сейчас. Я бы вам посоветовал выйти на наш сайт и посмотреть несколько передач, которые у нас были о депортациях. Программ не так. О депортациях сталинских, которых по разным подсчетам было или чуть меньше 100 разных волн и разных видов, а по другим подсчетам чуть больше 100, если считать там многие вещи, там, борьбу с тунеядцами, которая в основном относилась к цыганам в некоторых местах, то о крымских татарах, и мало того, что о трагедии 44-го года, но и о много-много-многолетней борьбе за их права были у нас передачи с теми, как раз кто это делал, то есть боролся за их права. Идем дальше. Вот, замечательно. Угу. Да, всех правильно выяснили. Юрий, я знаю ваше умонастроение по этому поводу. Жаль, что вы не написали еще учебника. Всех правильно выселили. Правильно выселили с точки зрения той власти. Замечательно. Мы говорили. Вот сейчас мне такое ощущение, что, ознакомившись с этим учебником, даже если его просто будут откладывать в сторону и учить по каким-то более серьезным вещам, у меня такое ощущение, что не только Молдова там объявит день оккупации и будет считать вновь открытыми те документы, которые мы прекрасно знаем, о депортации, например, 49-го года из Бессарабии. И не только из Бессарабии, но и из Приднестровья тоже, кстати говоря.
Да.
А вот, то они будут... И кто ж полюбит, кто ж вообще перестанет... относиться скептически к этому ядру империи, которым себя считает Российская Федерация.
Потом, вот, позволите сказать, да? Я когда вот это все читала, я почему-то вспомнила первые слова нашей Конституции 93-го года. Мы многонациональный народ Российской Федерации, да? Вот этого многонационального народа Российской Федерации нет в этом учебнике. Mm-hmm. Нет общей судьбы, про которую говорится в следующей фразе Конституции. Да? Я уж не говорю там про объединенные идеалами добра и справедливости. Там вот это, в принципе, этот учебник не соответствует основным положениям Конституции.
В нем это основное? Вот вы привели несколько цитат про разные вредоносные народы. Спасибо Карамурзе, который напоминает нам, что черкесов не высылали, карачаевцев высылали. Вот, в основном высылали.
Дискуссии.
Друзья,
да, извините, я тоже оговорилась. 1286-я, это, конечно, Николай II, а не Петр II. Я оговорилась, прошу прощения. По изысканию некоторых патриотических историков. Да, от жары мозги плавятся. Я, например, не нервничаю. Плавятся просто.
Да, так вы
Да, да, так вот, так вот, что я хотел сказать по этому поводу? Мозги плавят.
Так, неужели такой, неужели такой уж он вредоносный, да, этот
неужели
учебник?
Неужели здесь это главное, это стержень, а не просто какие-то такая периферия доказательной базы?
Да, я считаю, что это именно стержень. И уже приведенная мною цитата в введении, как мне кажется, свидетельствует об этом. Более того, Александр Иванович Вдовин сам заявил, что он, как специалист по истории межнациональных отношений и как сотрудник Московского государственного университета, который возглавляет лабораторию по истории межнациональных отношений, считает еврейский фактор очень существенным в российской истории. Именно поэтому он уделил ему большое внимание. Но тут, естественно, в этом учебнике нет никаких объяснений, а что это вдруг евреи такие стали все умные, грубо говоря. Вот как так исторически сложилось, да? Это отдельная дискуссия. Это во-первых. Во-вторых, по удивительному стечению обстоятельств, поскольку учебник заканчивается 2009 годом, вот после 91 года такое впечатление, что еврейский фактор, он куда-то исчезает.
Как исчезает?
Вот так исчезает. Из учебника исчезает. Из жизни, на мой взгляд, он наоборот не исчезает, а он усиливается многократно, как мне кажется. Но в именном указателе в этом учебнике нет фамилии Березовский, например. Да? В то же время он повествует о политической и экономической жизни страны с 91 по 2009 год. Там вся история заканчивается вот мировым финансовым кризисом, который вот из зловредной Америки к нам пришел и поломал нам всю малину, условно говоря. Да? Вот это все есть в этом учебнике, вы даже себе не представляете. О том, сколько олигархов, евреев, ничего об этом нету. Ну, нету, просто они куда-то как-то исчезли.
Какой-то, я считаю, что это досадная непоследовательность.
Я считаю, что это досадная непоследовательность. С другой стороны, от известной осторожности этих людей, потому что понятно, что хотя я думаю, что те евреи, которые приближены сейчас к власти, они, если прочтут этот учебник, они все равно но обидится. В общем, кроме того, вот автором вот этого последнего фрагмента с 91 по наши дни является не Александр Иванович Вдовин, который специалист по истории межнациональных отношений, а Александр Сергеевич Борсенков, который специалист по совершенно другим, видимо, вопросам. Так вот, типа, больше потому... Вот, например, я могу вам сказать, специалист, по какому он вопросу. Он, например, специалист по вопросу о том, что происходило в нашей... Как развалился Советский Союз. Он по этому поводу защитил докторскую диссертацию. И вот в этом учебнике, который читают студенты, он пишет то, чему многие... о том, чему многие из нас были свидетелями или даже участниками. Он пишет про 91 год. События августа 91 года. В ночь с 20 на 21 августа, пишет уже Александр Сергеевич Борсенков, если мы решили разделять вклад каждого из этих ученых, произошел инцидент, которому было суждено оказать значительное влияние на развитие политической ситуации. Да. При странных обстоятельствах погибли три молодых человека из числа «защитников», в кавычках, «Белого дома». Последовавшее позже расследование этих событий показало, что случившееся было скорее даже не несчастным случаем, а результатом заранее продуманной провокации.
Вот это здесь, это ключевой
момент. Вот это
момент.
Здесь. Страница...
Это правда ключевой момент вот всего 19-21, да, августа?
Естественно, с 20 на 21 августа произошло, а потом все покатилось.
Нет, Я прошу вас, Голубовский, еще раз скажите мне, это правда здесь в этом учебнике ключевой
вот это,
момент?
Нет, ключевой или не ключевой, это не важно. Важно, что вот этот пассаж там присутствует, на странице 649. Вот написано черным по белому. Естественно, никаких ссылок на источники здесь нету. Какой такой расследователь? Что за... Вообще-то, честно говоря, я с трудом удерживаюсь от непечатных выражений и эмоциональных высказываний.
А можно я еще добавлю?
Да,
вот совсем из другой оперы.
Да, совсем из другой оперы. Просто в ночь с 20 на 21 августа.
Ты был участником провокации, да, Толя?
Ну, видимо.
Да, очевидно. Вы знаете, я сейчас немножечко отойду подальше. А вот как человек православный, да, я, значит, читала разделы, посвященные Великой Отечественной войне, и вдруг, значит, сюрприз, я увидела там, что оказывается, значит, как написано в этом учебнике, нормализации государственно-церковных отношений в СССР способствовало пророчество митрополита гор Ливанских Ильи. Это вот якобы ему явилась Богородица, которая сказала, что Ленинград отдавать не не надо, а ее икону казанскую нужно повезти в Сталинград, обнести город, и глубоко верующий маршал Шапошников довел это до сведения Сталина, и вот благодаря этому, да, была достигнута победа. Значит, вот даже отец протодиакон Андрей Кураев на своем сайте не раз и не два разоблачал вот эту сказку, легенду. А отец протодиакон Андрей Кураев фигура такая очень известная, да?
Он известный, он просвещенный.
Такая охранительная фигура, охранительная.
Нет, давайте не будем навешивать ярлыки.
Давайте без даже, ну просто,
что Андрей написал. Кураев писал, что это сказки, что хватит вообще. Это на голубом глазу в университетском учебнике.
А про Матронушка есть здесь?
А, упоминается.
Нет, ну вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот это вот православное еще, вот весь православный блок в этом учебнике, он очень хорошо представлен. Более того, ведь они здесь...
Псевдо-православные.
В некоторых рецензиях там указано было и в предисловии написано, что есть ряд достижений этого учебника. Достижения связаны с тем, что впервые в российской историографии речь идет о диссидентах, инакомыслящих. Есть специальные вот разделы даже этому посвященному. Роль церкви, взаимоотношения церкви и государства, ну тоже там специфически, потому что они все-таки, так сказать, вот так вот КГБшно ориентированные все-таки ребята, поэтому они в открытую пишут, какой там полковник НКВД был ответственным, когда вот создавалась Русская Православная Церковь в 42-м году, значит, и прочее. Так вот, про диссидентов. Я должен сказать, что это издание расширенное и дополненное, но я-то, как хороший выпускник, ну, может, не очень хороший, но, во всяком случае, я учился чему-то на историческом факультете. Я сравнил второе издание, это учебник, на котором стоят ровно те же грифы, что и на третьем. Все эти учебно-методические советы и так далее. Оно, по сравнению с третьим изданием, намного шире. Поэтому третье издание, оно никакое не расширенное, не дополненное, оно сокращенное. Причем сокращенное намеренно. Потому что такого кошмара, который написан во втором издании, видимо, кто-то им сказал: ребят, вы знаете что, надо как-то все-таки убрать. Например, вот что такое вот уж совсем. Второе издание, его в продаже сейчас нет, но оно циркулирует как бы в педагогическом сообществе, там у студентов. Про диссидентов история. При оценках исторической значимости либерального диссидентства историки, придерживающиеся либеральной идеологической ориентации, испытывают немалые трудности. Они не могут пока еще называть вещи своими именами и открыто обелять колонну, выступавшую в 60-е и 70-е годы в союзе с, в кавычках, прогрессивным Западом против своей страны и ее народа. Вот.
Опа. То есть,
опа. Вот. Этого нету.
Поздравляю вас, господа Саврамши. Да?
Вот и в связи с этим сказать. Эти самые зловредные либеральные историки, они пишут, что вот в интеллигентской среде были сильны консервативно-охранительные настроения, именно на них и опиралась власть, а не на либеральных диссидентов, даже у реформаторов. А на самом деле, вот действительно реальным таким действенным, и это уже осталось в третьем издании, является диссидентской силой, является национально-патриотическое крыло. Общество «Память», Шафаревич, там и так далее, и так далее.
Емельянов, да.
Емельянов, чудовищный антисемит, автор диссионизации, да. Книги «Диссионизация», которому там чуть не больше, чем про сахар написано. И вот еще чудная история. Вот послушайте. Было такое написано «Слово нации» в 70-м году вот этими самыми представителями национально-патриотического крыла. Об этом ей идет речь в третьем издании. Но во втором издании там значительно полнее про это слово «нации». Несмотря на противоречие и утопичность, слово «нации» представляет интерес и как исторический, и как документ, созвучный современной политической ситуации в России. В 2005 году было издано.
Здорово.
Согласно ему... слову нации. Западный мир биологически вырождается. Биологическое первичнее социального, поэтому демократия и права человека бессмысленны. Противостоять процессу вырождения способно лишь сильное правительство, опирающееся на национальные традиции. Все попытки переделать там и так далее, и про евреев здесь в этом слове нации написано, потому что они претендуют на роль угнетенного русскими меньшинства, чуть ли не монополизируя тем временем науку и культуру. Единая неделимая Россия вот должна...
Это очень созвучно многим даже. Вот
абсолютно
здесь.
Созвучно.
А те, которые остались. слушателям, которые здесь. Да.
Но выбросили из третьего издания все это.
Да, вот да? Здесь все хотят его купить. Вот, наконец, настоящий учебник. Вот ура, ура, здесь
ребята, пишут мне. Имейте в виду, учебник в доме книги стоит 780 рублей. Это немалые деньги, и вы подумайте как следует. Дело в том, что если вы хотите... Я не собираюсь заниматься пропагандой этого текста. Я считаю, что это вредно. Угу. Вот. И поэтому не скажу, где в интернете...
Я считаю, что истинный патриот должен быть враг всех так называемых вопросов от дороговизни, во всяком случае.
Согласен.
А я, извините, когда читала вот эти вот страницы, да, я вспомнила название одной статьи Герберта Уэллса 20-х годов. «Яд, именуемый историей».
Ну, да.
Вот это яд, именуемый
вот,
историей.
Смотрите, во-первых, скажем, как это называется произведение, раз мы говорим, как этот учебник. Он называется «История...»
Он называется «История...» Это учебное пособие, подчеркиваю. Да, да. Трепетно, как это... «История России 1917-2009». Авторы Александр Борсенков и Александр Вдовин.
А, у меня есть предположение, что это все-таки при той... большой разницы даже, и странной разницы подходов, которые есть там между 90-ми, 2000-ми годами и всеми остальными. Во-первых, это очень похоже на выданное, понятно, это соответствует тому настроению определенной части, которое есть в обществе российской, но умонастроению. Во-первых, оно строгой науке уровня не соответствует. И это выданное собственное произведение за некое учебное пособие.
Но, повторяю, классическое университетское образование.
Вот.
Там есть формулировка.
Да, программа классическое университетское образование.
Там, выйди под другой этикеткой.
Да, ради бога, в музее Ленина таких книг продается.
Да нет, да, даже и в том вышеупомянутом доме книги. Да, где угодно.
Еще больше, чем в музее Ленина.
Да, нет, музей Ленина отдыхает, что продается в доме книги и в других больших книжных магазинах. Сделано не в этом, просто этого очень много издается. Скажите, пожалуйста, ну, есть такой учебник. Есть двухтомник «История России 20 века» с другим совершенно духом.
Под редакцией Зубова Андрея Борисовича?
Да.
С дикой идеализацией белого движения. С дикой.
Там, да, но при этом достаточно, я бы сказал, есть такие вот равновесные подходы. Там это больше того, что это вот эта идеализация белого движения, там скорее подробности белого движения. Да, есть там много непроверенных данных, за которые хватается. Там тоже много идеологии, но там баланс все-таки с большей уверенностью сохраняется. Там это, ну, там хотя бы три колеса.
Этот двухтомник, это все-таки не учебник, это книга для чтения, там нет никакого грифа, понимаете?
Двухтомники нет грифа.
А это, между прочим, я считаю, что это очень большое достоинство этого учебника, и я считаю, что Зубов молодец, что не добивался грифа.
Да, что так будет, и так будем преподавать,
абсолютно.
И так будем внушать, что так надо понимать историю и настоящее, и детей там будет.
Потому что при всех недостатках
поэтому,
книги Зубова, и именно этот текст мог бы использоваться так сказать, образовательном процессе в высших учебных заведениях как один из нарративов, связанных с русской историей.
Другое дело. Я помню, конечно, это написал там один из вдохновителей «Пятой колонны», я понимаю, в 90-х годах, насколько я понимаю, да, был переведен на русский язык отличный совершенно пособие, которое написал Николя Верт.
Да.
Так до сих пор издается.
Да, издается у нас, и было принято для вузов, для преподавания тогда.
А помните Гиллера Ильича «Утопия у власти»? Тоже отличная книжка, между прочим.
Ну и что? Ну вот смотрите, есть вот этот учебник, есть у нас Зубов, есть Николя Верт все-таки. Ну и что? Ну вот давайте, пусть они все будут. А как...
Извините, это уже другой разговор про то,
да, это
почему
это
ведется преподавание в Московском государственном университете имени Михаила Васильевича Ломоносова. Да? Вот как, значит, ни по какому Верту и ни по какому Гиллеру и Некричу там не преподают. Там преподают вот по этому учебнику.
Почему?
И у меня...
Вот как вы считаете?
Они
потому
только,
что
кстати,
так все думают.
Нет.
Нет, так все не думают.
Нет, я считаю, что это связано во многом с тем, что существует авторитет Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот. Существуют рецензенты, наконец, тоже доктора исторических наук, профессора. Вот. Люди, которые... Существует, в конце концов, вот этот вот странный орган, учебно-методический совет, куда входят все вот эти вот деканы исторических факультетов. И, естественно, они собираются, обсуждают и говорят потом на своих факультетах. Вот есть такая замечательная книга. Я не знаю, читают они это все или нет, но вот, например, вот в той же публикации в New Times Зои Световой. Там очень откровенно признался один из профессоров и рецензентов этого учебника. Он сказал, что этот учебник используется для преподавания истории Отечества 20 века в Академиях ФСБ и Академии МВД. Вот. Он просто сказал открытым текстом. Понимаете?
С чем я нас и поздравляю.
Вот. От души. Значит, и что с этим делать? Проблема же заключается в том, что я не понимаю, каким образом вот безграмотность этих авторов пробивается через все эти учебно-методические советы. Я совершенно ответственно говорю о безграмотности, потому что невозможно даже представить себе, что там написано по поводу культуры, искусства и науки вот в означенный период. Да? Невозможно даже представить себе, сколько там фальсифицированных цитат. Ну, это вот уже просто невозможно даже об этом говорить. Вот это известное высказывание Черчилля, да, о том, что оставил Сахой оставил с ядерной бомбой.
Но это тоже избыто, вот, например, части наших слушателей.
Да.
Вот такую, которые вот, потрясают книжками Мухина и всех прочих, да. Вот такой части слушателей.
Ничего подобного не было никаких.
Да, цитаты, это вместо того, чтобы привести подлинные цитаты, здесь огрызок из недописанного, и все с ним носятся.
А вот,
очень хорошо, здесь у меня пришла отличная смс, просто замечательная, от Искандера, крымского татарина. Он сказал, разводилово 150%.
Ну, конечно, разводилово.
А мы-то утремся, мы привыкли. А соседи пусть такую историю не учат. Снова резнёй пахнет, пишет он.
Вот, кстати говоря,
На самом деле, это опасные вещи.
Абсолютно опасно. Между прочим, это очень точно, вот слушатель...
Искандер как-то так...
Искандер очень точно определил жанр этого учебника. Разводилово. Это очень правильное определение. Потому что все то, что мы цитировали, по-моему, здесь, это, в общем, и есть разводилово. Вот так вот разводят диссидентов, демократов, либералов, патриотов там, и так далее, и так далее. Это возбуждение национальное, не только национальное. Это, я считаю, это возбуждение такой идентификационной розни между людьми. Как люди друг друга идентифицируют.
Вот когда... Да.
Да. Вот. А что касается, вот, вы знаете, бывают странные сближения, опять же. Вот включил я телевизор недавно. Идет по телевизору на канале «Культура» фильм многосерийный режиссера Прошкина про Николая Вавилова. Да? Многосерийная эпопея такая. Да? И там в сессии Восхнил, там Лысенко, там Вавилов и прочее, прочее. И вот открываю я учебник. И думаю, а что ж там написано про это дело? А там написано следующее, что вот действительно было противостояние школ классических генетиков Вавилов, Кольцов, Серебровской и группы, которая формировалась вокруг агронома и селекционера Т.Д. Лысенко. Они типа просто спорили, понимаете? Вот как-то они спорили, потому что некоторые... Да, и не только Лысенко, а еще и философа Презента, вот знаменитого, который, кстати... По понятным причинам, поскольку он здесь вроде так положительный персонаж, его еврейство как-то здесь не акцентируется. Генетики были увлечены евгеникой, что плохо. Вот, часть генетиков, естественно. Но не указывается, кто. Ну, если Вавилов, значит, Вавилов был увлечен евгеникой. Вот, и замалчивали учение Мичурина. И те, и другие, в общем-то, как-то добились каких-то успехов.
То есть здесь вот такая нейтральненькая водица, да?
Нейтральненькая такая, вот я бы сказал, безграмотная, вот взяли...
С большой положительной коннотацией по отношению к Трофиму Денисовичу Лысенко.
Не, 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 надо, не очень большой, можно надо, было и больше. Не
нет,
надо,
послушайте,
нет.
Я не договорил, здесь буквально два слова. Так вот, значит, большие достижения были по травопольной системе земледелия. Заметные практические результаты принесли и ученые школы Т.Д. Лысенко. Написано там в конце. Я просто смотрю этот фильм. А там на сессии Восхнил говорят, яровизация, вот успехи, это яровизация, вот эта знаменитая фальсификация вообще данных и огромный ущерб народному хозяйству. Так вот, эта яровизация, это и есть практические результаты. Вот это пишут безграмотные люди, которые не только ничего не читают, которые... телевизор даже не смотрит.
А другие люди ставят гриф на этот учебник.
А другие люди ставят
вот про грифы.
Классическое
про
университетское
грифы,
образование.
И потому мы не успеем, там, как и почему хотелось бы учиться. Вот издатель из Томска Сергей Алексеев вот нам пишет, он наш слушатель. В России нет рынка учебников, есть рынок грифов, он говорит. Хорошо ли это? Как улучшить ситуацию? Вот что надо делать? Вот если коротко резюмировать, что делать? Нужны ли вообще эти учебные пособия в университетах? Нужны ли грифы и прочие птицы?
Нет, ну, учебные пособия и учебники нужны, они, конечно, должны быть другими совсем, да. А я хочу вообще поговорить об ответственности гуманитариев за то, что они пишут, да, и на что они ставят грифы. Вот, а я вообще хочу поговорить, но уже времени нет, о гуманитарном цикле Московского государственного университета. О том, что на филфаке происходит, да, вот с этим вот, да.
Когда профессура и деканат филфака во главе с Ремневой пишут письмо и требуют привлечь к суду. А между прочим, Виктора Ерофеева за его книжку. А на факультете, между прочим, иностранных языков и регионоведения, там, например, открыли русский клуб. И вот на первом, ничего страшного в этом нет, безусловно, но на первом заседании этого русского клуба выступает такой патентованный антисемит, отрицатель Холокоста по полной программе, господин Платонов, да?
И господин Дугин.
Олег Платонов, да. Под влиянием книг которого Александр Коптев бросился с ножом на прихожан Московской синагоги в свое время, был осужден за это.
Да, я уже
Значит, этот человек открывает русский клуб на факультете иностранных языков.
Я уже не говорю о том, что происходит на факультете социологии, всем известные студенческие забастовки там, и прочее, прочее, и на факультете государственного управления и так далее. А рынок грифов – это плохо.
Да, Анатолий Голубовский, Ирина Карацуба, это программа «Родительское собрание». Посмотрели чуть-чуть подальше, заглянули, чтобы понять, из чего могут происходить весьма странные знания наших детей, полученные в школе тоже. Приглашаем к полемике. Будет и у нас блог. И если захотят авторы учебников, пожалуйста, мы готовы устроить и программу «Клинч». И вообще надо, опираясь на какие-то объективные данные, и чем глубже... тем лучше в документы. Мы об этом поговорим еще много раз, и не в этой рубрике только.
Программа создана.